И вот мне уже подсказывают, что Мария Владимировна с нами на связи. Доброе утро, приветствую вас, Мария Владимировна.
Здравствуйте, доброе утро и, конечно, всех с праздником.
А вот, кстати, по поводу слов и про слова. Михаил Афанасьевич Булгаков для своего романа «Мастер и Маргарита» подбирал слова бессмертного произведения, подбирал слова, ну, я так утрированно, конечно, в кавычках, в общей сложности 12 лет. Именно столько он писал этот роман. И, конечно, этот роман стал бессмертным. Не просто так я вспомнил про это произведение, потому что мы с вами вот обращаем внимание так или иначе на классику в наших беседах. Вы очень часто цитируете классиков. Мы говорим о том, что насколько важна классика и насколько важно ее не забывать. Но не всегда наши оппоненты верно интерпретируют те или иные смыслы, заложенные в классических произведениях. Вы написали в колонке в «Комсомольской правде» материал «Портал в преисподнюю в Спасо-хаусе». И там вспомнили в том числе «Бал у сатаны», который был описан у Михаила Афанасьевича Булгакова. Давайте, может быть, расскажем нашим слушателям, а в чем связь вот Спасо-хауса, нынешнего посла США в Российской Федерации, посла 30-х годов и Булгакова?
Вы знаете, прежде всего я хотела бы обратить внимание на то, что, возможно, вы тоже, Андрей, с этим сталкиваетесь. Как-то последние годы все больше встречаю людей, к сожалению, которые прекрасных, интересных, умных, очень глубоких людей, чрезвычайно начитанных, которые при словах «Мастер и Маргарита», при упоминании ими Булгакова как-то, знаете, так морщатся и объясняют свою позицию неприятия тем, что, ну, это такое как бы вот черное произведение, это якобы вот такое гимн всему плохому, это как некая такая индульгенция зла. Ну, вот мне кажется, здесь нужно все-таки разделять позицию Булгакова от позиции тех героев литературных, которых он описал. Мне кажется, как раз он это зло-то раскрыл. Ну, по крайней мере, такая моя позиция. Я так это вижу. А очароваться можно чем угодно, как вы понимаете. И уже задача каждого читающего — определить, где свет, где тьма, где зло, где добро, где правда, где ложь. Но то, что он дает эту возможность как автор, на мой взгляд, не подлежит никакому сомнению. Не вижу эстетизации зла, я вижу раскрытие зла в различных его образах. Ни один так называемый герой, который стал насмешкой у абсолютного зла, сам по себе примером добра не был в его романе. Но не будем сейчас углубляться в литературоведение, хотя это потрясающе интересная тема. Люди посвящали этому жизнь, того, чтобы исследовать, понять и дать другим возможность, так сказать, растолковать загадки этих произведений. Я хочу сказать о другом. Действительно, я пару дней назад опубликовала колонку в «Комсомолке» в ответ на комментарий посла США в России Линтрейси. Американский посол сходил в музей Булгакова. Там как раз очаровалась, его настигло именно очарование, не вдохновение, а именно очарование. Подпала под какие-то непонятные чары. Либо просто ее подставили ее же советники, пресс-службы, протокольщики и так далее. Не знаю, кто там ей писал этот текст, очевидно, не она сама. И вот в сочетании ее очарования с сырым материалом, который ей был предложен, она записала, ну, по-другому это нельзя назвать, какой-то стендап на лестнице в посольстве в Спасо-хаусе, резиденции американского посла, потому что, как вы понимаете, у них есть административное здание американского посольства, которое находится на Садовом кольце, здоровое такое, где окна заложены кирпичами. Ну, вот такое, знаете, цитадель добра и свободы, в котором окна зацементированы. А есть еще резиденция американского посла в старинном особняке Спасо-хаус. Можно прочитать про его судьбу этого здания. Так вот, в своем стендапе американский посол говорил о тонкой связи но весьма прочный между американскими дипломатами, американским посольством и Булгаковым, и его творчеством. Говорила она это в контексте того, ну, знаете, как всегда, русский Иван, иди сюда, твое правительство тебя не любит, а мы тебя будем любить, ну, буквально до смерти. Вот примерно в таком контексте это все и было представлено, как символ прекрасных связей в области культуры через американское посольство, которые связывали, ну, связи связывали не очень хорошо сказать, но которые объединяли наш народ с американской администрацией. Ну, я не буду сейчас говорить о том, какое количество виз американское правительство не выдало российским деятелям культуры и как оно заставляет по всему миру представителей частных компаний, государственных органов не выдавать визы российским артистам балета, театра, кино, оперы, кстати говоря, представителей литературы, я имею в виду как жанра. Я сейчас не буду об этом говорить, поэтому если бы хотело американское посольство эти связи культурные укреплять, они бы, наверное, начали выдавать нормальные визы в целях гуманитарного взаимодействия и делать это, например, на протяжении всех лет. Я напомню, как они травили буквально деятелей культуры, в том числе, как и других россиян, но их тоже не выпуская, кстати говоря, спортсмены из этой же категории, которые не могли попасть на соревнования из-за того, что американская администрация не выдавала им визы. Ну, про изничтожение Олимпийских игр как таковых путем недопуска российских спортсменов и колоссальной роли именно США мы тоже сейчас не будем говорить. У нас с вами все-таки утро литературное, праздничное, как говорится. Поэтому вернемся к Булгакову. В исполнении американского посла. Так вот, и она упоминает на этой самой лестнице о том, как Михаил Афанасьевич отражал в том числе американское посольство, эту самую лестницу в своих произведениях, описывая весенний бал, как называет это Лин Трейси, как он вдохновился, по ее словам, всем, что он видел в посольстве США. Ну вот на этом она этот стендап свой завершила, а я как раз начала писать колонку. Настолько меня это уже, в свою очередь, вдохновило. Дело в том, что, ну, конечно, ожидать каких-то глубин познания России, российской культуры и вообще нашей цивилизации от американских дипломатов не приходится. Их поверхностное, конъюнктурное, непрофессиональное отношение к нашей стране хорошо известно. Оно, собственно говоря, изгубило, на мой взгляд, Штаты, которые утратили связь с нашей страной и делали это в абсолютном безумии последние десятилетия, ровно из-за непонимания, незнания нашей страны. Как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Ильич Лавров, советологи еще были, неважно с какой начинкой, но так или иначе они были. В Штатах. А вот уже людей, которые бы глобально могли посмотреть на Россию свежим взглядом, не взглядом, а через призму холодной войны, у них не нашлось. Ну так вот, значит, подскажу тогда послу американскому я, где вдохновляться перед тем, как записывать поучительные ролики для россиян. Если не может прочитать Булгакова американский посол, понимаю, это сложно. Это наши граждане все читают «Унесённые ветром», не знаю, «Великого Гэтсби», да, и знают американских авторов и драматургов, особенно 20 века, знают прекрасно. А я понимаю, что для культуры Штатов или отмены культуры Штатов это не свойственно читать литературу художественную нашу. Да и, в общем, наверное, непростая, она тяжелая для них. Но тогда надо углубиться в те материалы, которые ей должны быть доступны, а именно в мемуары американских дипломатов. В своей колонке, которая доступна сейчас и в Телеграм-канале, и на сайте «Комсомольской правды», я пишу ровно со ссылкой на мемуары советников и переводчиков американского посольства времен Михаила Афанасьевича Булгакова. И действительно, по воспоминаниям вдовы Михаила Афанасьевича, Американское посольство семью Булгаковых окучивало, окружало заботой капитально. И делали все для того, чтобы вовлечь писателя в круг своего влияния. Бесконечно приглашали на приемы, в том числе, по мнению биографов, был он и на том самом, о котором сейчас мы с вами будем говорить. И в гости американский посол ходил. Тоже я читала у, так сказать, биографов, у тех, кто писал биографию Булгакова. Так о чем же, собственно говоря, идет речь? Вот когда американский посол описывает фантастический весенний бал в американском посольстве, который вдохновил Михаила Панасьевича, на самом деле это не весенний бал. Это не весенний праздник. В «Мастере и Маргарите» он увековечен, как бал сатаны. Соответствующие главы этому посвящены, они именно так и названы – «Великий бал у сатаны». А у тех, у кого будут сомнения в том, что Михаил Афанасьевич писал его, или, лучше сказать, воспользовался натурой именно американского посольства, просто нужно прочитать сначала само произведение «Мастера и Маргарита» именно в этих частях. А потом, например, описать тот самый бал у советника американского посла Чарльза Тейлора. Он Чарльз Тейер. Так вот, он выпустил потрясающую книгу воспоминаний о тех годах. Она называется «Медведи в икре». Она доступна, ну, естественно, в оригинале на английском языке, но она доступна и на русском языке. Но есть и в материале, у меня в телеграм-канале есть ссылка на эту книгу, ее можно прочитать. И нужно прочитать для того, чтобы вообще понимать, что это такое. Так вот, в «Медведи и икре» подробно описывают эти самые балы и конкретно тот самый бал, который устроил американский посол Уильям Буллетт в Спасо-хаусе. Это идентичные вещи. Все те самые петухи, которые кукарекали. Все те самые звери-животные, которые описаны у Булгакова на балу сатаны, все это присутствовало по-настоящему в Спасо-хаусе, потому что это была задумка американского посла устроить вот такой, я даже не знаю, шабаш со скотным двором, с различными оркестрами, с закусочными, с каким-то, знаете, а-ля варьете. И это все и было сделано. Это вызывало, судя по описаниям и советника американского посла Чарльза Тейлора, и судя по мемуарам переводчика Буллетта Джорджа Кеннона, который тоже выпустил свои мемуары, это все вызывало даже у них оторопь, потому что им было приказано, им было сказано объезжать колхозы, собирать коз, овец, попугаев искать. Был найден медведь, которого американские дипломаты сначала поили молоком, а потом перешли участники приема на тяжелые напитки, поили его шампанским. Вот этот весь шабаш инфернальный – это все реальность, которую устраивали американские дипломаты. Почему посол нынешний США об этом стыдливо умолчал? Ну, тут два варианта. Либо потому, что она просто не знала. Мне сложно представить, что она не читала мемуары своих предшественников, которые описывали ее же предшественника Буллетта, и которые стали чрезвычайно популярными, эти мемуары, и в Соединенных Штатах Америки, и в Российской Федерации. Второй вариант, что она намеренно об этом не сказала, дабы, ну, как бы не выглядеть вот в таком плохом свете и попытаться найти какие-то только позитивные нюансы о том, как американское посольство взаимодействовало с Булгаковым. Дело в том, что после пребывания американского посла Уильяма Буллетта в Советском Союзе, он был после восстановления отношений США с СССР, а они были, как вы помните, разорваны многие годы. Так вот, после восстановления этих отношений он был первым послом США, который приехал в Советский Союз. Почему он зашел вот с таких козырей, сказать очень сложно. Но в этих упомянутых мною мемуарах описано такое, что творилось в американском посольстве. Вы знаете, мне какие-то вещи даже неловко цитировать, потому что посольство США в 30-е годы при Уильяме Буллетте стало настоящей Квака это стал, ну, настоящий притон. Я сейчас не утрирую, потому что потом и действия самого Буллита, и всего состава стали предметом для расследования в Госдепартаменте. Потому что писались отчеты, потому что, так сказать, это были контакты с местной стороной, то есть с гражданами Советского Союза, которые многие из них, будучи маргинальными элементами, находили там просто приют. И то, что там происходило, ну, наша аудитория может почитать, вот те же самые «Медведев и Крит» дают широкое представление о том периоде. Теперь о самой фигуре Уильяма Буллита. Ну, вы же помните, как начинается «Мастер Маргарита», да, как на «Патриарших». Угу. Как там было написано? Иностранец, западный иностранец, ну, вы можете найти точную цитату, знающий, будучи знатоком многих языков, протянул визитку, да. Да, на которой краем глаза...
W, с буквой W.
То с буквой W. Уильям начинается с буквы W. Угу. Многие черты, как отмечали булгаковеды, схожи между Воландом и Буллитом. Я не знаю, а возможно, у посла Буллита многие черты схожи с описываемым Воландом Булгаковым. Я не знаю, возможно, это такое взаимопроникновение. Но это связь с теми людьми, которые знают и мемуары, и само произведение, она как бы даже не подвергалась никакому сомнению. Если говорить огрубленно, то да, это послужило... Ну, если говорить, так знаете, нюансированно, действительно, описание того, что Булгаков видел в американском посольстве и самих американских дипломатов, в первую очередь Буллита, безусловно, повлияли на его произведение. Но это если мы говорим, знаете, так вот, походя. А на самом деле прообразами всего того, что там написано, и образ Воланда, и образ Бала у Сатаны, и всего этого шабыша взяты, исписаны, срисованы с натуры американского посольства, американских дипломатов и американского посла. Вот теперь возвращаемся к началу. Это же бесконечная история того, как американские дипломаты, британские этим же грешат, берут цитаты российской классики и приводят нам наше же произведение в качестве доказательства их англосаксонской правоты, не понимая, о чем там писали Булгаков, Достоевский, Лев Толстой, все, кого они так любят цитировать. Гоголя почему-то цитируют мало. Можем догадаться с вами, почему. Понимаете? Потому что даже слова, которые использовал Гоголь, понимая, что он в них вкладывает, уже Западом запрещены. Напомню, за эти слова, в частности, за слово «хохол», угу, на американских интернет-площадках можно схлопотать страйки. Страйки – это предупреждение о блокировке. А потом вообще через пару страйков вы получите блок или невозможность использовать свой аккаунт, ну, со всеми вытекающими последствиями. Вот и все. И это во всем. Это я сейчас говорю только о литературе и цитатах. Но ведь и исторические факты ими преподносятся ровно так же. А разве Хиросима и Нагасаки – это другой пример? Когда теперь, сами разбомбив Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием, что повлекло тысячи, сотни тысяч жертв как в тот момент, так и, если брать по совокупности, в течение будущих десятилетий, теперь Соединенные Штаты натравливают Японию на то, чтобы она в ядерной нестабильности обвиняла Российскую Федерацию.
Мы сейчас это же небольшую история. Паузу сделаем, Мария Владимировна, и обязательно вернемся к беседе. О телеграм-канале «Радио Спутник», телеграм-канал Марии Владимировны, также вашему вниманию, он так и называется «Мария Захарова». Там же была опубликована ссылка на колонку, которую Мария Владимировна опубликовала в «Комсомолке». Мы об этом говорим, но говорим не только об этом. Говорим и о американском. Да.
Если можно, я хотела бы еще пару моментов с этим связанным, да, уточнить. Дело в том, что американская посол записывала вот этот свой...
Стендап,
если не сказать камин-аут, на той самой лестнице, которая описана, и она же на это обращает внимание, которая, в общем, вдохновила Михаила Афанасьевича Булгакова. Это что за лестница? Это лестница, по которой Маргарита в романе «Мастер и Маргарита» идет на бал. Не на какой-нибудь весенний праздник, а идет на бал страны. Он так и написан, так и описан, так глава называется. И об вот этой инфернальности, об этой метафизичности происходящего, об этом сатанизме говорит и то, что на этой лестнице Маргарита моментально оказывается на балу, который сваливается. Бал упал на нее со звуками, запахами сразу, моментально. Это произошло в какой-то один момент. То есть она не по лестнице зашла куда-то, где, да, антураж выдавал что-то не то, а это превращение, вот эти чары случились с ней на этой самой лестнице, на которой стоит американский посол. То есть все это Булгаков описал как чертовщину. Собственно говоря, и слова там такие же, и образы такие же. И самое удивительное, что американский посол даже не понимает, что она пыталась реконструировать на этой лестнице. И второй момент. Вы понимаете, вот мне после того, как эта колонка была опубликована, мне начали писать мои друзья, знакомые, люди, уважаемые, которые достигли каких-то высот в своей профессии. Мне начали писать, что вообще-то об этом, о том, что... Во-первых, они очень многие не знали, что бал сатаны Булгаков списал с натуры именно мероприятие в американском посольстве со всеми этими кричащими козлами, петухами и так далее, и так далее. И во-вторых, что вообще-то неплохо было бы, чтобы в учебниках, которые рекомендованы для средней школы, для вузов, именно в учебниках, об этом тоже упоминалось. Это мне люди начали писать. Я с этим абсолютно согласна. Знаете почему? Когда училась я, это были 90-е годы, и школу заканчивала, в институт поступала, уже тогда Булгаков начал греметь, и, естественно, и в школе, а уж тем более в институте, мы к нему обращались постоянно, регулярно, и прямо, и косвенно. И в контексте литературы Советского Союза, и уже в контексте времен современных, и, конечно, в связи с коннотацией, в связи с описанием им библейских сюжетов. То есть по-разному все равно мы выходим на Булгакова. И, естественно, он в различных образовательных программах является обязательным к изучению. Так неплохо было бы написать об этом. Почему? Потому что, когда училась я, нам это все преподносили как описание Булгаковым той чертовщины, и, так сказать, которая происходила, вот, в частности, и бал, и, конечно, сама фигура Воланда, что она списана с реалий Советского Союза. На самом-то деле, ну, я вам привела примеры из биографий, воспоминаний, мемуаров тех людей, которые были свидетелями того. Это копия, это даже не калька, это, как я уже говорила, это работа с натуры того, что он увидел в американском посольстве. Если вы посмотрите не только фотографии американского посла Бульта, если вы прочитаете о нем, а у него есть и биограф, это Александр Эткин, вот вы почитаете Александра Эткинда, вы поймете, что фигуру Уильяма Буллита не то, что нынешние поколения описывают как мистическую, он и тогда-то воспринимался именно так. То есть вот этот образ, он, безусловно, наполнил образы героя Булгакова. Так почему же нам все время говорят о том, что Вы помните, да, то, значит, в образе Воланда, значит, Булгаков описывал то одного, то второго. Вот есть конкретные прообразы, есть конкретные символы того времени, которые наполнили это произведение. И это исторически установленный факт. Это, безусловно, не значит, что это фотографическая точность, то, что это документальное свидетельство, которое он просто переложил, так сказать, в литературную форму. Это, естественно, вещи, связанные с символикой, с образностью, с метафорой, безусловно. Но у этого же есть отправной момент. И почему-то от ребят, от школьников, от студентов это как-то постоянно скрывается. То, что у этих вещей есть взаимосвязь, я имею в виду американское посольство, вот этот сатанинский бал, описанный Булгаковым, фигура посла американского Буллета, фигура Воланда, что это вещи взаимоувязаны, мы узнаем уже во взрослом состоянии, да, читая мемуары. А вообще-то надо изначально об этом говорить, понимаете? А не очаровываться, чтобы потом разочаровываться.
А образ-то вот интересно, какой собирательный, да? Когда Берлиоз с бездомным рассуждают, они не знают, кто этот иностранец. Говорят, может, думают, немец, англичанин, а может, француз или поляк, а образ собирательный такой, да? Вот тоже интересно.
Но вы понимаете, но прямым текстом биографы, что Буллета, что его коллеги пишут о том, что потом в художественной форме описано у Булгакова. Понимаете? А у нас идет гадание на кофейной гуще. Это не значит, что образ того же самого Воланда, он одномерный, что он, знаете, как с тени. Вот знаете, когда люди не очень умеют рисовать, они тень обрисовывают по контуру, а потом разукрашивают. Или трафарет какой-то обводят. Ну, конечно, нет. Это масштабный, собирательный образ. Ну, то, что у него есть прообраз. Ну, тут даже... я даже не знаю, почему... Да, но я не понимаю, почему это как-то не стало предметом массового сознания. Ну, у меня есть догадки. Потому что, как и сейчас в этом ролике американского посла, она обошла эти темы. Они неудобные, они нехорошие, они некрасивые. Понимаете? А ровно так же они оказывают влияние и на формирование у нас восприятия массово их политики, их представителей, их деятелей и так далее. Но, наконец-то, я думаю, настал момент, когда эту тенденцию можно уже переломить и говорить о том, что действительно имело место. Вы знаете, у меня какая была история? 2 года назад у меня было выступление, такие, знаете, встречи с общественностью, одна из крупных компаний на тему международных отношений. Вот они, так сказать, пригласили для того, чтобы задать какие-то вопросы. Просвещенные люди, топ-менеджеры. И вот как-то коснулись вот таких... темы таких подмен, которые американцы буквально стимулируют. Вот то, о чем я говорю. Да, Булгаков удружил, как они говорят, с американскими дипломатами, но при этом они не договаривают, что он же их и описал во многом в «Мастере и Маргарите». Ну уж Абал Станис списался американского приема, знаменитого американского приема, который устраивал посол Буллет, так один в один. Хиросима и Нагасаки, многое-многое другое. Та же самая Вьетнамская война теперь уже по-другому у них предстает. Ну, многие вещи. И вот я упомянула как раз пример с Булгаком. Так вы знаете, на первом ряду или на втором ряду, ну, очень так близко к сцене, да, где был установлен стул, микрофон для меня. И вот близко к сцене сидел человек, который аж прям взорвался, он не мог это вынести. Начал кричать, что этого не может быть. Он очень хорошо знает Булгакова, «Мастера и Маргариту», и ничего похожего там просто не дано. И когда я начала приводить конкретные названия мемуаров, биографов, и предложила прочитать еще раз уже после того, как бы человек ознакомился с этими воспоминаниями, Он не мог успокоиться, он не мог в себя прийти. Настолько вот он, будучи любителем этого произведения, был глубоко убежден, а я бы сказала, даже прошит в определенном русле. Ему невозможно было поменять свое мировоззрение, свою точку зрения, которая формировалась у него годами, в том числе той литературы, которая на этот счет рекомендована, что это все жизнеописание только вот одной стороны, одной страны, и это не имеет никакого отношения к Штатам и к Америке, понимаете? И когда ты говоришь, ну как же, ну вот, вот биография, мемуары, воспоминания, прочитайте. Нет, идет четкое, вот знаете, такое неприятие, такое отторжение этой информации. Когда просто видела вот у человека, просто, вы понимаете, ну, беснование началось, человек кричал, его еще коллеги пытались как-то унять, сказать, что, ну, может, ты почитаешь что-то, может быть, ты сначала... Я же не навязываю это как догму, я предлагаю это для расширения кругозора, для того, чтобы понять... и сопоставить эти вещи. Тем более там написано все прямым текстом. Там нет никакой шарады или загадки. Но все равно это мое предложение посмотреть на эти вещи со стороны документов, основываясь на мемуарах. И вот представляете, какая реакция бывает. Поэтому, на мой взгляд, конечно, я абсолютно с этим согласна, что в учебной литературе, про научную не знаю, там дело ученых, но учебная литература, которая рекомендована для преподавания в образовательных учреждениях, эти факты должны найти отражение, конечно.
Вот, Михаила Афанасьевича, мы вот так к Киеву и к истории перейдем, но, если позволите, Мария Владимировна, таким интересным, как мне кажется, способом, ровно год назад, в мае 2003 года, в Киеве, дом-музей Михаила Булгакова находится в Киеве на Андреевском спуске, там переделали мемориальную доску. Ранее на ней было написано: в этом доме жил известный русский советский писатель Михаил Булгаков. Ну и годы 1906-1919. А переделали они ее следующим образом. В этом доме в 1906-19 годах жил выдающийся киевлянин, врач-писатель Михаил Булгаков. Ничего о том, что он там советский, российский, русский писатель, ни слова. Переделали эту доску. Очень любил Киев Михаил Афанасьевич, и, конечно, годы его ранние прошли именно там. А вот сейчас в Киеве вообще вытравливают все, что связано даже не с историей столетней давности, а и с Переяславской Радой. И вот коммунальщики Киева...
Нет, нет, Андрей, не уходите далеко.
Не ухожу. Не ухожу.
Здесь же переписывается Булгаков. Вот да. Вы же гениально отметили, что мы увидели за последние несколько лет драматургию отношений. Вот Булгаков остался тем же.
Да.
У него его жизненный путь завершился. Он не может его поменять ни сам, он не может его поменять с помощью нас. Этот жизненный путь завершен. Можно найти новые факты за счет, ну, например, открытия каких-то новых документов, новых архивных материалов. Возможно, но пока таковых нет, его жизненный путь таков, каким он его, так сказать, реализовал на этой земле. Вы посмотрите, какие метаморфозы мы наблюдаем со стороны киевского режима в отношении Булгакова. Еще раз, Булгаков не меняется. Угу. Меняется киевский режим в отношении к Булгакову. Сначала это великий русский писатель, там российский, неважно, советский, российско-советский. Потом это великий киевлянин. Ну вот в отношении Булгакова, видимо, не повернулся у них язык назвать его великим украинским писателем. Ну никаких нет возможности это сделать. Но вот великий киевлянин, и несколько лет именно так об этом говорили, в том числе, насколько я помню, даже Зеленский вот таким называл. У меня такое ощущение, могу в данном случае ошибаться в фамилии, но то, что его таким называли представители официального режима киевского, у меня сомнений нет, это я точно знаю. А потом все это пришло к тому, что все, что связано с наследием Булгакова, мемориальные таблички просто были уничтожены, потому что это все укладывалось то ли в декоммунизацию, это, представляете, как его декоммунизировали, но это вообще уже анекдот, То ли, в принципе, влияние, как элементы влияния российской, русской, не знаю, не их культуры на них. Вы можете себе представить? Вот вам показатель того, что творится с Украиной под руководством киевского режима и при фатальном влиянии Соединенных Штатов Америки. И теперь моментально мы переносимся к началу разговора. Лин Трейси, американский посол, на той самой лестнице Спаса Хауса, которая была описана Булгаком. Спаса Хаус — это резиденция американского посла. Что она говорит в завершении? Великий русский писатель Михаил Булгаков. Вы понимаете? То есть для представителей с точки зрения США джунглей диких, а именно так они относятся к Украине, даже не как к диким джунглям, а как к какой-то сточной канаве. Туда можно внедрять любую чушь, любую ерунду, любую ложь, лишь бы только они свернули с истинного пути. Пусть собьют таблички, пусть несут памятники, пусть 10 раз исковеркают имя Булгакова, называя его то русским, то киевским, то опять русским писателем, все что угодно, лишь бы только измутузить Украину, оторвать ее от России, любые средства хороши. Сами Соединенные Штаты Америки, видите, держатся. Они не читали лекции киевскому режиму на предмет того, что неплохо было бы оставить в покое великого русского писателя, не называть его великим киевлянином или, по крайней мере, указывать, что этот великий киевлянин был также великим русским писателем, и перестать сносить памятник. Нет. Ни американский посол на Украине, ни американский поспред в ОБСЕ, ни американские представители в ЮНЕСКО такого себе ни разу не позволяли. Почему? Потому что с их точки зрения Украина идет верным путем. Этот верный путь к обрыву. Еще одной страной, процветающей, образованной, стоящей на рельсах, не знаю, морали, нравственности и законности, меньше еще одной зоны хаоса и еще одной черной дырой больше. То, чего Штаты, собственно говоря, и добиваются. При этом сами записывают прекрасные ролики о Булгакове как о великом русском писателе. Те самые инсценировки, те самые бесконечные манипуляции сознанием, расслоение этого сознания абсолютное. Ну, собственно говоря, вот еще один пример – Международный уголовный суд и его, и отношение к нему со стороны Вашингтона.
Да. Международный уголовный суд и то, каким образом сейчас собираются вот эту тему поднимать на Западе. Вот вы знаете, действительно, вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, да, вот вы написали в своем телеграм-канале, власти США считают, что расследование Международного уголовного суда в отношении действий Израиля в секторе Газа, а также выдача в связи с этим ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц выходит за пределы юрисдикции суда. Но теперь она уже и это комментирует, я так понимаю.
Но это гениальная фраза. Вот вы только вдумайтесь, что сказал представитель Белого дома. А в данном случае она не экспериментировала. Это не экспромт, это не ее личное мнение. Это зачитанная позиция Соединенных Штатов Америки. Я еще раз напомню. Соединенные Штаты Америки заявили, что попытки привлечь к ответственности премьер-министра Израиля и других высокопоставленных израильских деятелей к ответственности международным уголовным судом, то есть выдача, как они там называются, ордеров на
израильских, да.
Является выходом за пределы компетенции МУС. Напомню, буквально 2 года назад Соединенные Штаты Америки вместе со всем этим натовским выводком аплодировали стоя, когда непризнаваемый нами и до 2022 года Международный уголовный суд, квази-структуры, с нашей точки зрения, выдали ордер на арест российского руководства Марии Львовой-Беловой и так далее. Вы помните?
Да, да, конечно. Штаты.
Это тот же самый Байден, это та же самая пресс-служба его. Аплодировали стоя, рассказывали, как это прекрасно. Вы можете мне сказать, ну, это их классические двойные стандарты. Я вам на это отвечу, что это уже 3D-двойные стандарты. Это уже двойные стандарты, которые не умещаются в обычном сознании. Для этого сознание должно быть расширенным. Потому что еще пару лет назад президент Соединенных Штатов Америки, тогда это был Трамп, выписывал сам, ну, можно сказать, ордер в отношении представителей и судей Международного уголовного суда, поставив их под американские санкции. Это как? Это что вообще? Как такое может быть? А я вам объясню. Мы возвращаемся снова к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Это та самая лестница Спаса-хауса, которая ведет к весеннему балу, а именно балу сатаны. Это та самая чертовщина, которая творится, и которая так описана была в той же самой книге «Мастер и Маргарита», которую цитирует американский посол. Вроде быть такого не может, а есть. Вроде невозможно это, но случилось же. Вроде бы абсолютно логичные вещи, вне человеческого понимания. Но ничего, и это называется новой реальностью. Как такое может быть, что в одной стране, в одном государстве такое диаметрально противоположное, противоречивое, абсолютно логичное отношение к одной и той же структуре? Я напомню, я просто могу вот привести огромное количество примеров. Во-первых, есть понимание того, признается ли эта структура государством или не признается, ратифицируется ли статут, делаются ли заявления об участии той или иной страны, в частности, в Международном уголовном суде, или не ратифицируется статут, и делаются заявления о том, что эта структура не признается. Есть, например, ситуации, когда страна не ратифицирует соответствующие документы, но при этом относится нейтрально. Имеет такое место быть? Безусловно, может быть это? Да. Не хочет страна участвовать, но при этом глубоко не залезает в суть, в частности, данной структуры. Но это же логично, это понятно. То, что происходит с Соединенными Штатами Америки, объяснить невозможно, потому что, с одной стороны, они эту организацию без какого-либо на то, я не знаю, здравого смысла ставят сами под санкции, и эту же самую организацию они приводят в пример в качестве структуры, принимающей справедливые решения в отношении других. И этой же структуре, которая как бы является не американской, вроде бы, они диктуют, в отношении кого и как выписывать ордера, а в отношении кого и как эти ордера не выписывать. Но еще раз говорю, такого быть не может, но такое есть. И дальше хуже и больше. На самом деле у нас позиция в этом смысле определена четко и давно. Она последовательна и системна, она логична. Эта структура, к сожалению, используется англосаксами в качестве инструментария своей международной политики. Увы, к нашему огромному сожалению. И тогда, когда эта структура пыталась применить свои возможности для равного отношения, Соединенные Штаты Америки начали с ней вот такую борьбу-игру.
Спасибо большое. Мария Владимировна, вынуждена завершать.
Радио «Спутник».